Итак, сегодня в программе «Модель для сборки» Уильям Сандерс. «Jazz in Eteru». Джесс Найнкиллер по прозвищу «Убил девятерых» летел на высоте 5000 футов над египетской пустыней, когда с ним снова заговорил дед. Джесс был заинтригован, но отнюдь не потрясен, хотя его дед скончался уже больше 30 лет назад. В конце концов, подобные разговоры происходили не в первый раз. Впервые дед позвал его в 72-м, неподалеку от вьетнамской деревушки Ку-Чи, когда зеленый необстрелянный пилот Джесс Найнкиллер собирался посадить свой такой же зеленый, но уже побывавший в переделках Хью-1 на поляну, которая казалась ему подходящей. Он уже начал отжимать от себя ручку шаг-газ, когда у него в голове, с легкостью пробившись сквозь вой турбины свист несущего ротора, прозвучал чей-то голос: «Жагас, ты здесь, Гиллиси. Не вздумай, парень! Назад!» В первые секунды он даже не понял, что слышит голос деда. Джесс испытал легкий шок, услышав, как кто-то обращается к нему на диалекте оклахомских чероки, и застыл, забыв даже о своем намерении спускаться. К счастью, этих нескольких мгновений оказалось достаточно. К тому моменту, когда Джесс более или менее пришел в себя и снова повел вертолет на посадку, его опередили три других Хью, которые стремительно нырнули к земле, оставив Джесса зависшим высоко в небе. Он был так потрясен случившимся, что действительно растерялся, словно курсант первогодок, впервые севший в кабину боевой машины. А Джесс никак не мог взять в толк, что с ним такое. Вроде бы он пробыл во Вьетнаме еще недостаточно долго, чтобы начать слышать голоса и знакомиться с видениями. Потом джунгли вокруг поляны взорвались ураганным огнем, и два Хью в мгновение ока превратились в огромные огненные шары, а третий завалился на бок, словно подстреленная утка. Только Джесс, который был все еще довольно высоко, успел уйти, отделавшись несколькими пустяшными пробоинами в корпусе. И весь обратный путь на базу второй пилот спрашивал у потрясенного Джесса: «Скажи, как ты догадался? Как ты узнал?» За много лет это был первый и единственный раз, когда Джесс слышал таинственный голос, и в конце концов ему удалось убедить себя, что обращенные к нему слова были только плодом воображения. Но настал день, когда Джесс, который теперь обслуживал нефтяные платформы, стоявшие на шельфе восточнее Техасского побережья, отправился на раннее свидание с одной огненно-волосой красоткой, которая жила в небольшом особнячке в пригороде Корпус Кристи. Они прекрасно провели время, и в конце концов подруга Джесса выбралась из постели, чтобы пойти в ванную, а он, сполна насладившись видом ее нетронутых загаром ягодиц, исчезнувших за дверью, решил, что сейчас было бы очень славно соснуть. Но только он начал погружаться в приятную дремоту, как у него в голове снова раздался голос, звучавший повелительно и резко: «Проснись, чуч! Проснись, хватай свои шмотки и беги, нула!» Сонно моргая, Джесс сел на кровать. Он все еще пытался продрать глаза, когда за окном раздался шум автомобильного мотора и хруст гравия на подъездной дорожке. И все же Джесс, скорее всего, не принял бы это всерьез, если бы его рыжая подруга не крикнула из ванной: «Это муж! Не беспокойся, он такой милый!» Но Джесс был принципиально против знакомств с мужьями. Соскочив с кровати, он принялся торопливо собирать свою разбросанную по полу одежду. Одеваться времени не было, и он, сверкая голыми окороками, ринулся в коридор. К счастью, черная дверь оказалась не заперта. Джесс метнулся через заросший невысокими кустами задний двор, надеясь укрыться за живой изгородью, заменявшей забор. Когда до калитки оставались считанные ярды, он услышал позади сердитый крик, потом металлический лязг затвора и последовавший за ним неправдоподобно громкий звук выстрела, свидетельствовавший о том, что его опасения были совершенно справедливыми. Пока Джесс пробирался за изгородью к своей машине, со стороны дома прогремело еще несколько выстрелов, и что-то пронеслось над самой его головой. Когда Джесс наконец оказался дома, он обнаружил в заднем крыле Камара два аккуратных отверстия диаметром примерно 45 сотых дюйма. В последующие годы с ним произошло еще несколько схожих случаев. Один раз дед разбудил его посреди ночи, и хотя сначала Джесс был очень недоволен, своевременное предупреждение спасло ему жизнь. В бангкокском отеле, где он остановился, начался сильный пожар, и Джесс оказался едва ли не единственным, кому удалось спастись. В следующий раз дед не позволил ему зайти в его любимое кафе в Бейруте. Пожимая плечами и глупо улыбаясь, Джесс прошел мимо, а буквально через 2 минуты заложенная террористами бомба разнесла здание в щепки. Хотя подобные посещения, если их можно так назвать, не были слишком частыми, Джесс со временем привык относиться к ним со всей серьезностью. Так было и в этом случае. Благо, ситуация слишком напоминала самый первый вьетнамский эпизод. Правда, теперь Джесс пилотировал Хьюз 500D, машину более маневренную и легкую в управлении, чем старина Хью-1. Да и Египет отличался от Вьетнама в лучшую сторону. И тем не менее, стоило ему услышать в левом ухе скрипучий голос деда, неизвестно почему, но это всегда было только левое ухо, как волосы зашевелились у него на голове.
«Мисс Делиси, эта штука сейчас вырубится», — сказал дед.
Джесс машинально бросил взгляд сначала на индикаторы контрольной панели, потом на ряд приборов над лобовым стеклом. Уровень топлива, давление масла, число оборотов двигателя несущего винта, температура выхлопных газов и еще многое другое. Все было в норме. Ни одна оранжевая или красная лампочка не горела, а стрелки контрольных приборов находились именно там, где положено. Машина отлично слушалась, да и в звуке, расположенных над самой его головой турбин, Джесс не улавливал никаких посторонних звуков.
«Что-нибудь случилось?» — спросил сидевший в кресле второго пилота мужчина.
Мистер Брэдли называл себя археологом, но Джессу не очень-то в это верилось. В ответ он только пожал плечами.
«Пошли его к черту!» — сказал голос деда. «Пошли его к черту и слушай меня! Смотри направо. Еще правее. Так. Видишь, вон там, к северу, коричневую скалу, похожую на кулак. Держи курс на нее».
Джесс ни секунды не колебался, хотя все стрелки и индикаторы оказывали полный ажур. Мягко отжав от себя рукоять управления, он осторожно надавил ногой на правую курсовую педаль, чтобы развернуть вертолет в указанном направлении. «В чем дело?» — резко спросил человек, который называл себя Брэдли, как только вертолет начал отклоняться вправо.
«Что ты задумал? Я же сказал, не менять курс, пока я не прикажу».
Джесс открыл бы рот, чтобы что-нибудь соврать, но никаких объяснений не понадобилось. Как только он выровнял машину и зафиксировал на новом курсе, двигатель неожиданно заглох. Не было ни потери мощности, ни изменения звука, просто эллисоновские турбины, которые только что работали, вдруг замолчали. Очевидно, на случай, если кто-нибудь этого не заметил, на контрольной панели замигал красный огонек аварийной остановки двигателя и прерывисто загудел сигнал. Не тратя времени даром, Джесс вжал в пол ручку тангажа, чтобы перевести несущий винт на авторотацию.
«Дьявол идут!» – пробормотал он сквозь зубы. «Неужели так сложно предупреждать пораньше?»
«Эй, Найнкиллер, что случилось?» – спросил Брэдли. Впрочем, голос его звучал скорее раздраженно, чем испуганно. «Что там у тебя стряслось?» Но Джесс не удостоил его ответом. Он пристально следил за стрелкой указателя скорости, понемногу отпуская рукоять управления, чтобы снизить скорость и обеспечить машине максимальную дальность полета в режиме отсутствия тяги. Когда стрелка аэроспидометра остановилась на 80 узлах, а верхний тахометр показал безопасные 410 оборотов в минуту, он тихонечко выдохнул воздух и повернулся к Брэдли. «Послушай», — сказал он, и, не убирая руки с рукоятки тангажа, показал пальцем на радиопередатчик. «Может быть, попробуем с кем-нибудь связаться?» «Нет», — твердо ответил Брэдли. «Никаких сигналов о помощи. Полное радиомолчание».
«Эх ты, археолог липовый», — подумал Джесс. «Такой же липовый, как и полетный план, который он представил в местную инспекцию. И никаких выборов вождя, куда мы должны были лететь, тоже нет. Готов прозакладывать свою краснокожую задницу».
Но раздумывать обо всех этих странностях у него не было времени, и Джесс принялся внимательно разглядывать пустыню внизу, которая быстро приближалась. Впрочем, в этом районе пустыня выглядела точно так же, как и в любой другой части Египта, который, казалось, сплошь состоял из одних только песчаных или слегка каменистых равнин, занимавших сотни и сотни квадратных миль. Главное, здесь не было волнистых барханов, которые выглядели с высоты довольно безобидно, однако вынужденная посадка на них была равносильна самоубийству.
«Эй, Брэдли, пристегнись и держись крепче», — пробурчал Джесс. Посадка обещает быть не особенно мягкой.
Впрочем, поначалу все шло хорошо, и Джесс уже начал думать, что предупреждение было излишним. Ему удалось совершить образцовую аварийную посадку, за которую в училище ему наверняка бы поставили отлично. На высоте 75 футов Джесс легким движением рукояти управления выровнял машину. На высоте в 20 футов он плавно потянул на себя ручку шаг-газ, чтобы смягчить посадку. Когда полозья шасси коснулись песка, Джесс с гордостью подумал: «Все-таки я молодец». В следующую секунду левый полос провалился в какую-то яму, заполненную рыхлым песком, и Хьюз начал крениться на бок. Он еще не опрокинулся, но наклонился так сильно, что продолжавшие вращаться лопасти силой врезались в землю. Именно это обстоятельство и испортило безупречную мягкую посадку, превратив ее в заурядную аварию. Когда удары, скрежет и стон раздираемого металла наконец затихли, Брэдли, распутывая ремни безопасности, сказал: «Отменная посадка, Найнкиллер. Впрочем, я, кажется, несправедлив. Вы, пилоты, утверждаете, что хорошая посадка — это та, с места которой можно уйти на своих ногах, не так ли?» Джесс, уже успевший освободиться от ремней и занимавшийся тем, что выключал многочисленные тумблеры на контрольной панели, разумеется, никакой необходимости в этом уже не было, однако он слишком хорошо знал, что именно такие, выработанные долгими тренировками привычки, способны подчас спасти человеку жизнь, подумал о том, что мог бы сказать в подобном случае настоящий летчик, но предпочел промолчать. Вместо этого он дождался, пока Брэдли откроет правую дверь, левая дверь не открывалась, на ней лежал вертолет, и вслед за пассажиром выкарабкался наружу. Несколько минут оба молча стояли на песке, глядя то на разбитую машину, то на пустынный пейзаж вокруг. Брэдли первым нарушил молчание. «Похоже, придется идти пешком», — сказал он, и, сняв бейсболку с сетчатым верхом, потер голову. Голова у него была совершенно лысая, если не считать двух небольших кустиков волос за ушами. Вероятно, в качестве компенсации за отсутствие растительности на голове Брэдли отпустил усы. Они были редкими, жесткими и торчали вперед, что в сочетании с курносым носом картошкой и крупными передними зубами квадратной формы делало его похожим на Барри Редфорда, или точнее на его карикатуру. Кожа у Брэдли была светло-розового оттенка, и Джесс подумал, что такие парни легко обгорают на солнце. Брэдли полез обратно в вертолет. Джесс сначала отговаривал его, боясь, что может начаться пожар, но потом подумал: какого черта? В конце концов, Брэдли был уже достаточно взрослым, чтобы самому отвечать за свои поступки. К счастью, все обошлось, и уже через несколько минут целый и невредимый Брэдли выбрался из машины с зеленой спортивной сумкой, которую он тут же повесил на плечо. «Что ж», — сказал он, спрыгивая на песок, — «пожалуй, не мешает взглянуть на карту».
«Продолжайте двигаться тем же курсом», — прозвучал голос деда. «Через пару миль сразу же за тем каменистым гребнем вы найдете воду».
«Вода и дуда», — вслух отозвался Джесс и, перехватив удивленный взгляд Брэдли, кивнул: «Идем нам туда». Брэдли презрительно фыркнул:
«Не надо вешать мне лапшу на уши. Может быть, ты индеец, да только это не Америка. Здесь, парень, нужно быть арабом».
Он хотел добавить что-то еще, но когда Джесс, не глядя на него, зашагал прочь, Брэдли только пожал плечами.
«В ту сторону, в эту, какая разница?
Веди, тонто!» Дедова пара миль оказалась очень длинной, к тому же, несмотря на то, что с воздуха пустыня казалась довольно плоской, идти почему-то все время приходилось в гору. Спекшийся грунт был крепким, как бетон, но их продвижению мешали острые осколки камней и полосы рыхлого песка, который проваливался под ногами и набивался в башмаки. Прошло почти 3 часа, прежде чем они достигли каменистой вершины, о которой говорил дед. Джесс был разочарован. Он воображал, что найдет настоящий оазис, такой, какой однажды видел в кино. Крошечный островок зелени среди раскаленного песка, озерцо с прохладной чистой водой. А на берегу растут пальмы и другие тропические деревья, желательно фруктовые. Для полноты картины неплохо, если бы здесь расположилось на ночлег небольшое племя дружелюбно настроенных арабов со своими палатками, верблюдами и обнаженными танцовщицами, чьи губы словно коралл, бедра как лира, а грудь... Нет, вряд ли Джесс всерьез мечтал о чем-то подобном, однако ему почему-то казалось, что в настоящем оазисе просто должно быть что-то, кроме всего того же треклятого песка и камней. Но ничего заслуживающего внимания он по-прежнему не видел. Что касалось Брэдли, то при виде открывшейся перед ними небольшой каменистой долины он даже присвистнул. «Как ты догадался?» «Я поражен, просто поражен!» Он стал спускаться по склону туда, где, казалось, не было ничего, кроме беспорядки наваленных камней и наметенных ветром песчаных холмиков. Лишь через несколько секунд Джесс заметил, что кое-какой порядок в их расположении все-таки имеется. Природа не знает прямых линий и правильных углов. Быть может, это занесенные песком развалины каких-то строений? «Какая нам польза от этого мертвого поселка?» – спросил он. «Все равно здесь давно никто не живет». «Это ты верно подметил, соколиный глаз», — насмешливо отозвался Брэдли. «Но есть одна единственная причина, по которой кому-то вообще пришло бы в голову селиться здесь». «Вода?» «Точно», — Брэдли кивнул. «Здесь должна быть вода. Вообще-то в этой части пустыни почти не бывает дождей, но почва под песком напитана водой, как губка. Именно поэтому здесь часто встречаются колодцы. Некоторые довольно старые». «Может быть, этот колодец давно высох», — предположил Джесс. Они с Брэдли понемногу углублялись в развалины, хотя сказать, где пролегала граница поселка, было затруднительно. «Не исключено. И все же необходимо проверить, потому что это наш единственный шанс». Брэдли обернулся через плечо и прищурился. «Не так ли, парень?» С этими словами он перешагнул через остатки стены. Невысокий вал, состоявший из занесенных песком каменных блоков. Скреплявший их раствор давно выветрился, да и сами кирпичи, обточенные песчаными бурями, приобрели округлую форму. Похоже, остальные развалины были не в лучшем состоянии. Джесс, во всяком случае, не заметил ничего, что бросалось бы в глаза, если не считать каким-то чудом державшихся фрагментов каменной кладки. Большинство строений совершенно скрылось под песком и представляло собой просто валы и углубления. «Развалины, иначе не скажешь», — уныло подумал Джесс. Но Брэдли с каждым шагом все больше возбуждался. Пока они шли к центру древнего поселка по едва намеченным в песке улицам, он беспрестанно оглядывался по сторонам и чему-то улыбался. Неожиданно он остановился и наклонился почти к самой земле. «Вот сукин сын!» — едва слышно пробормотал Брэдли сквозь зубы и добавил чуть громче. «Взгляни-ка сюда, Нейнкиллер». Приблизившись, Джесс увидел массивную каменную плиту, наполовину ушедшую в песок. Поначалу она показалась ему ничем не примечательной, но, присмотревшись повнимательнее, Джесс разобрал на ее плоской поверхности какие-то полустертые значки. «Ну и что?» – разочарованно спросил он. «Это египетское иероглифическое письмо», – объяснил Брэдли. «Боже мой, это был поселок египтян!» «Конечно, египтян, ведь мы все на территории Египта, белые ты задница», — подумал Джесс, но тут другая мысль пришла ему в голову. «Ты имеешь в виду тех древних египтян?» — переспросил он. «Ну, которые строили пирамиды и все такое». Брэдли самодовольно ухмыльнулся. «Вообще-то я сомневаюсь, что эти руины — ровесники пирамид, хотя такое не исключено». Он выпрямился во весь рост и еще раз внимательно оглядел развалины. «Да, похоже, поселок строили еще древние египтяне. Страшно сказать, сколько лет этим камням. Быть может, от 2 до 4 тысяч лет, а, возможно, значительно больше». «Вот это да!» — воскликнул Джесс, пораженный до глубины души. «А что они здесь делали? Я думал... Мне всегда казалось, что древние египтяне старались держаться поближе к Нилу». «Это действительно так. Однако на протяжении долгого времени египтяне активно торговали с ливийцами. Для этого через пустыню были проложены надежные караванные маршруты, и если в этом месте когда-то существовал достаточно многоводный колодец, было логично выстроить здесь что-то вроде форта, чтобы защищать воду от отрядов кочевников». Он слегка улыбнулся, сверкнув большими квадратными зубами. «Наподобие форта Апач.
Я думаю, здесь был расквартирован отряд наемников-нубийцев под командой офицера-египтянина. Ну и сколько-то рабов, чтобы поддерживать в порядке колодец и постройки и исполнять другую черную работу. Обычно в такие места отправляли рабов, захваченных на войне, и загоняли работать до смерти. Он снова снял бейсболку и вытер платком вспотевшую лысину. «Боюсь только, что мы сами скоро окочуримся и превратимся в мумии, если не найдем воду. Давай-ка повнимательнее осмотрим вон ту кучку камней». Колодец располагался точно в геометрическом центре разрушенного поселка и представлял собой круглую дыру в земле диаметром футов 15 или около того. Он был настолько глубок, что Джесс не мог рассмотреть дна и сказать, есть там вода или нет. Поистине адская работа прокладывать такую глубокую шахту в песчанике при помощи одних лишь ручных инструментов, да еще на такой жаре, подумал он, пинком ноги сбрасывая в ствол шахты кусок камня. Через несколько секунд он был вознагражден глухим всплеском. «Отлично», — кивнул Брэдли. «Вода есть, остается ее достать. У меня в сумке лежит моток нейлоновой веревки и пластиковая бутылка, так что, по крайней мере, водой мы обеспечены». Джесс, внимательно рассматривавший песок у колодца, ответил не сразу. «Кто-то побывал здесь до нас», — промолвил он наконец. «И совсем недавно».
«Черт побери! Ты что, опять собираешься затеять свою дурацкую игру в индейского следопыта?» — выругался Брэдли и тут же воскликнул. «Смотри!»
Совсем рядом с колодцем валялся сигаретный окурок.
«Мне следовало подумать об этом раньше», — сказал Брэдли после непродолжительного молчания.
«Местные кочевые племена и проводники караванов наверняка знают об этом колодце. Что ж, в каком-то смысле для нас это даже неплохо, потому что если бы не они, колодец уже давно засыпал бы песком».
«Здесь действительно полно следов», — хладнокровно подтвердил Джесс.
«А что, кочевые арабы часто надевают армейские ботинки?»
«Вообще-то они носят, что попало», — ответил Брэдли, но голос его прозвучал как-то не очень уверенно. «Впрочем, проверим».
Не нужно быть опытным следопытом, чтобы идти по отпечаткам двух пар ног в армейских башмаках. Следы вели от колодца к окраине деревни и обратно. К тому же те, кто их оставил, явно были не самыми аккуратными людьми в мире и набросали вдоль тропы множество окурков и другого мусора.
«Они побывали здесь недавно», — сказал Брэдли. «Здесь дуют сильные ветра, и следы на песке не держатся долго. Ты прав, Нейнкиллер».
Он остановился с беспокойством, оглядываясь по сторонам. Путники были уже совсем недалеко от западной оконечности поселка, словно отгороженной от пустыни длинной каменистой грядой.
«Кто-то побывал здесь совсем недавно», — повторил он.
«Кто-то до сих пор здесь», — отозвался Джесс, успевший отойти на несколько ярдов в сторону. На земле в густой тени рассыпающейся стены лежал человек, одетый в камуфляж, но без знаков различия. Его лицо было закрыто пестрым арабским платком. Незнакомец не шевелился, и Джесс был совершенно уверен, что он не двинется с места, даже если у него над ухом выстрелит из пушки.
«Господи Иисусе!» – выдохнул Брэдли.
Зрелище действительно было не из приятных. В сухом воздухе пустыни разложение не должно было зайти далеко, однако правая нога мертвеца почернела и распухла поистине до чудовищных размеров. Камуфлированные брюки были разрезаны чуть не до бедра, и нога под коленом была туго стянута чем-то вроде шнурка от ботинок. Но, как видно, эта мера нисколько не помогла покойному.
«Его укусила змея», — уверенно заключил Брэдли. «Скорее всего, это была песчаная гадюка или даже кобра».
«Здесь еще следы», — сообщил Джесс. «С ним был как минимум один человек, который почему-то не захотел остаться». Следы вели вверх по склону гряды. Примерно на середине подъема они обрывались, зато рядом виднелись четкие отпечатки автомобильного протектора. «Должно быть джип», — подумал Джесс. «А может быть, лендровер». След переваливал через гряду и терялся в пустыне. Должно быть, водитель изрядно нервничал, так как, трогаясь с места, автомобиль выбросил из-под колес изрядное количество гравия. «И не мудрено», — подумал Джесс. «Ведь он остался в этом пустынном месте один на один с трупом и ядовитой змеей. Тут кто хочешь, дрейфит».
Большая камуфляжная сеть, как будто брошенная в попыхах рядом со следами покрышек, наводила на любопытные размышления. Джесс как раз собирался сделать по этому поводу несколько замечаний, как вдруг заметил, что Брэдли рядом нет. Пройдя чуть дальше по гребню, он остановился там и теперь рассматривал что-то скрытое большой грудой не то камней, не то раскрошившихся от времени кирпичей. «Ну-ка, посмотри, что я нашел», — позвал он. Когда Джесс подошел, то увидел еще одну дыру в земле, формы и пропорциями напоминавшую обычную входную дверь. Прямоугольная шахта с почти идеально гладкими стенами уходила под землю под углом примерно градусов 40-45. «Что это такой рудник?» – задумался Джесс. Потом он вспомнил, что находится в Египте. Ему на память пришел фильм о фараонах, который он видел много лет назад. «Это гробница?» – спросил Джесс. «Наподобие тех, куда египтяне складывали свои мумии». «Может быть». Брэдли лихорадочно рылся в своей сумке. Лицо его так и пылало от волнения. «Это может оказаться даже...» «Так, вот и он». Он извлек из сумки мощный фонарь. «Ну, парень, смотри под ноги», — сказал Брэдли, первым вступая в дыру. «Если, конечно, не хочешь, чтобы тебя тоже укусила какая-нибудь ядовитая тварь». Он был почему-то абсолютно уверен, что Джесс последует за ним. Неясно, на чем основывалась его уверенность, ведь ни один уважающий себя индеец никогда не полезет в чужую могилу. И все же, сам не зная почему, Джесс перебрался через каменный завал и вслед за Брэдли вступил в темную шахту. Брэдли преодолел несколько ступеней и остановился, водя фонариком из стороны в сторону. Белый луч света выхватил из темноты гладкие стены, сплошь покрытые цветной росписью. За много веков фрески поблекли и начали осыпаться, и все же на них можно было без особого труда различить людей, которые гребли на барках с высокими носами и кормой, играли на музыкальных инструментах и занимались еще какими-то не совсем понятными Джессу делами. Больше всего, однако, ему понравились изображения ногих танцовщиц, выполненные в довольно реалистической манере. Неизвестный художник не забыл изобразить даже темные треугольнички. Отделяли одну сценку от другой затейливые иероглифические надписи. Были на стенах и изображения животных. Котов, бабуинов, крокодилов, гиппопотамов, змей, каких-то странных существ с телом человека и головой птицы или животного. «А кто это такие?» – спросил Джесс, указывая пальцем на одно такое существо. «Духи?» «Боги», — ответил Брэдли. «Их называли Нетеру. Например, вот этот с головой шакала — Анубис, покровитель умерших. А у этого, кажется, эрекция». «Совершенно верно. В древности эти фаллические изображения не были редкостью». С этими словами Брэдли двинулся по ступеням дальше, продолжая освещать фонарем путь. «Рассмотрим фрески позднее», — бросил он на ходу. «Сначала нужно выяснить, что находится внизу». Между тем спуск закончился, и Джесс с Брэдли оказались в узком горизонтальном штреке. Его стены также были покрыты рисунками и иероглифами, однако Брэдли не обратил на них внимания. Ах, вырвалось у него, когда коридор неожиданно расширился, приведя в какую-то пещеру. «Боже мой!» Торопясь, Брэдли сделал еще несколько шагов и заглянул через плечо спутника. Его взгляду открылась высеченная в песчанике пещера с низким потолком размером не больше номера в дешевом мотеле. И здесь стены и потолок покрывала искусная роспись, однако луч фонаря Брэдли был направлен на сложенные у дальней стены деревянные ящики. Брэдли быстро пересек комнату и взялся за верхний ящик. Тяжелая крышка с глухим стуком упала на пол. «Вот дерьмо!» – выругался Брэдли, направив луч света на содержимое ящика. Потом он сунул руку внутрь и извлек какой-то продолговатый предмет, в котором Джесс без труда узнал знаменитый АК-47. Поистине, каждый, в кого когда-либо стреляли из автомата Калашникова, был на всю жизнь обеспечен незабываемыми впечатлениями. Прислонив автомат к стене, Брэдли вскрыл другой ящик. В нем оказались ручные гранаты.
«Ах, сволочи!» – произнес он почти шепотом.
В углу обнаружился еще один коридор. Не переставая вполголоса браниться, Брэдли направился туда, и Джесс, не желая оставаться в темноте один, поспешил за ним. Этот коридор оказался совсем коротким. Он привел их в другую пещеру примерно такого же размера. Здесь было еще больше ящиков и коробок. Штабель доставал до самого потолка. На некоторых большими красными буквами было написано на арабском и английском: «Взрывчатка, обращаться с осторожностью». В углу стояло десятка-полтора пластмассовых канистр с бензином, так что вовсе не удивительно, что хозяева склада предпочитали курить на свежем воздухе. «Но кому все это принадлежит?» – задумался Джесс. «И для кого предназначено?» Брэдли тем временем вскрыл одну из картонных коробок. «Отлично!» – сказал он мрачно, вытаскивая из коробки небольшой прямоугольный пакет. «Полевой питательный рацион американской армии. Высококалорийная пища, готовая к употреблению. Старый добрый ППР. Должно быть, это самое смертоносное оружие из всего, что мы здесь нашли. Интересно, где они его взяли?» Выпрямившись, он снова осветил комнату. Фрески здесь оказались еще занимательнее, а на стенах были нарисованы ряды фальшивых колонн с арками. «Сволочи!» — снова сказал Брэдли. «Этот подземный храм — бесценное сокровище культуры, а они использовали его в качестве склада оружия и взрывчатки». «Кто?» — спросил Джесс. «Арабские террористы», — коротко ответил Брэдли. «Интересно, что они сделали с мумиями?» — поинтересовался Джесс, которому вспомнились истории о проклятиях древних богов, а также безмолвный и почерневший террорист, который лежал наверху под палящим солнцем. «Думаю, их вынесли отсюда вместе с остальными ценностями несколько сот лет назад. В этой стране разграбление могил является самым древним национальным обычаем». Брэдли негодующе фыркнул и бросил Джессу пакет с полевым рационом. «Держи!» Он достал из ящика еще один пакет. «Лучше перекусить сейчас, потому что нам предстоит похоронить того парня. Мне кажется, что эта процедура вряд ли способна улучшить аппетит». «Модель для сборки» Уильям Сандерс, Джесс и Нетеру. Они зарыли мертвеца в неглубокой могиле, которую выкопали при помощи двух заступов, найденных в первом зале гробницы, а сверху навалили груду камней. «Покойся с миром, грязный сукин сын», — произнес Брэдли, выпрямляясь и вытирая пот со лба. Солнце начинало клониться к закату, но жара, казалось, еще больше усилилась. «Давай убираться отсюда», — добавил он. «Пошли в гробницу, там хоть попрохладнее». Оказавшись в первой пещере, Брэдли швырнул лопату в угол и сел на один из ящиков. Сняв бейсболку, он достал пластиковую бутылку с колодезной водой и вылил ее содержимое себе на голову. «Извини», — сказал он, — «иначе бы я окочурился. Сейчас схожу и принесу еще воды». «Можешь не трудиться», — ответил Джесс, который рылся в куче самых разных вещей, в беспорядке сложенных у передней стены. «Я нашел канистру с водой. Она почти полна, кстати. Можешь выключить свой фонарь и поберечь батареи». И он включил большой аккумуляторный фонарь, который лежал рядом с канистрой. «Похоже, эти сукины дети неплохо устроились», — проворчал Брэдли. «Послушай, пилот, я почти готов рассказать тебе правду, хотя это и будет с моей стороны серьезным нарушением. Но другого выхода нет. Ситуация сложилась крайне опасной, и мне придется посвятить тебя в суть дела, поскольку ты все равно увяз по уши. В любом случае, отсидеться в сторонке не удастся». Он откинулся назад и прислонился спиной к стене. Над его головой Джесс расследил фреску, изображавшую воина, который, стоя в колеснице, запряженной четверкой коней, натягивал тетиву огромного лука. «Тебе что-нибудь говорит имя Нолан?» «Это не тот ренегат-американец, который работает на Ливийце. Кажется, он готовил для Каддафи кое-какие диверсионные операции». Джесс опустился на пол у входа в пещеру. «Вообще-то до меня доходили кое-какие слухи. Ребята говорили, что Нолан вербует пилотов». «Совершенно верно. И благодаря его усилиям на Каддафи теперь работает довольно много американцев», — ответил Брэдли. «В основном это действительно летчики-юнцы, которые ищут приключений на свою задницу. Но сам Нолан не просто солдат удачи, он предатель, перебежчик, который доставил нам немало неприятностей. В этой части света трудно удивить кого-то терроризмом, диверсиями и убийствами. У арабов это национальный спорт. Но Нолану удалось переплюнуть их всех. Насколько мне известно, полковник Каддафи очень высоко ценит его услуги. До Джесса неожиданно дошло.
«Так вот в чем дело!» – воскликнул он. «Тебе нужен Нолан! Ты охотился за ним, а не за древними египетскими памятниками!»
«Я должен провести предварительную разведку», – признался Брэдли. «Нам стало известно, что в этом районе что-то происходит, но никто не знает, что. Ты, конечно, должен был просто доставить меня сюда, но теперь...»
«Рад это слышать», – сухо сказал Джесс. «Интересно, почему вы не поручили это дело египтянам? Пусть бы они...»
Он внезапно замолчал, так как до него дошла еще одна вещь.
«Я вспомнил. Ведь Нолан – бывший офицер ЦРУ, который перебежал к Каддафи, верно? И теперь вы хотите без шума убрать его?»
«Да, осложнения на международном уровне нам ни к чему», – спокойно согласился Брэдли. «Впрочем, тебя это не касается. Ты должен знать только то, что имеет прямое отношение к нашей нынешней ситуации». Он достал из открытого ящика еще один автомат Калашникова. «Рано или поздно, – сказал Брэдли, – здесь появится кто-нибудь из людей Нолана, либо он сам. Последним я очень сомневаюсь, но вовсе исключать такую возможность не следует. Если нам повезет, и если мы все сделаем правильно, у нас будет шанс сцапать Нолана и исчезнуть». Он взвесил в руке автомат. «Знаешь, как обращаться с этой штукой?»
«Черт побери», – ответил Джесс. «Я пилот, а не солдат. Это твоя охота, Брэдли. В конце концов, это ты работаешь на ЦРУ, а не я».
«Вот как!» Брэдли прищурился. «А кто, как ты думаешь, контролирует ближневосточную службу авиаперевозок и фрахта?»
Он немного помолчал, давая Джессу переварить эту информацию, и добавил:
«Ты ведь летчик?»
«Отлично, а я археолог». Он оглядел подземную залу. «Нет, серьезно. Я учился в Пенсильванском университете и проходил практику в Вади-Гарби. Там меня и завербовали в разведку. Хотя было время, когда я, не колеблясь, отдал бы правую ногу, чтобы найти что-то вроде этой подземной гробницы. Но, как оказалось, меня ждали открытия иного рода, и они были не менее ценными». Брэдли внимательно посмотрел на Джесса и улыбнулся своей рузвельтовской улыбкой, но взгляд его оставался холодным. «Впрочем, можешь сидеть тут и разыгрывать из себя пацифиста, пока я в одиночку буду сражаться с этими мерзавцами. Если меня убьют, объясни им, что ты просто пилот. Надеюсь, они тебе поверят».
«Сволочь. Мне говорили это слишком часто, чтобы обижаться».
Брэдли поднялся и, подойдя к Джессу, протянул ему автомат. «Возьми. Для нас это единственный способ выбраться отсюда живыми. Или мертвыми». Брэдли настоял на том, что они должны постоянно наблюдать за пустыней, сменяя друг друга. Место для наблюдательного пункта он выбрал на вершине каменистой гряды в крошечной тени, которую давала скала, имевшая форму кулака. «Нельзя допустить, чтобы мы оба были внизу в гробнице, когда появятся эти парни», — объяснил он Джессу. Когда солнце наконец село за горизонт, напоследок окрасив небо и пустыню в кричащие яркие краски тропического заката, Джесс предложил отменить ночные дежурства, но Брэдли остался непреклонен. «Не забывай, с кем имеешь дело», — сказал он. «Они террористы и предпочитают передвигаться под покровом темноты». Брэдли нажал на часах кнопку, включающую подсветку циферблата.
«Я пойду вниз и немного вздремну», — добавил он. «Ты будешь дежурить до полуночи, потом я тебя сменю».
«Устраивает». Джесс не стал спорить. Во-первых, он и так никогда не ложился спать раньше полуночи. А во-вторых, ему хотелось отдохнуть от Брэдли, от треклятой гробницы, поскольку он и она начинали действовать ему на нервы. Оставшись один, он повесил автомат на плечо и стал не спеша подниматься к похожей на кулак скале. Теперь, когда село солнце и задул легкий ветерок, в пустыне было не так уж и скверно. Угольно-черное небо украшали крупные белые звезды, а над горизонтом повис толстый рог месяца. В его серебристом свете песчаные барханы и скалы казались почти красивыми.
«Сия, чуч!»
— сухо сказал голос деда у него в ухе, и Джесс мысленно застонал.
«Сия, иду, да!» — отозвался он.
«Ну что теперь?» Дед хрипло рассмеялся.
«Не волнуйся, чуч. На этот раз никаких предупреждений. Только обернись и держи руки подальше от этого ружья».
Джесс медленно повернулся и оказался лицом к лицу с мистером Койотом из мультяшек. Во всяком случае, именно так он подумал в первые секунды, глядя на узкую вытянутую мордочку, крупные торчащие уши и крохотные блестящие глазки, спрятавшиеся в складках меха. Но на этом сходство с Койотом заканчивалось. Тело незнакомца было человеческим.
«Ох!» – выдохнул Джесс.
«Познакомься с Анпу», – сказал дед. «А это мой внук Джесс».
«Привет», – сказал Койот. «Ну вот, началось», – вяло подумал Джесс. «Должно быть, я слишком долго находился на солнце».
«Черт бы побрал этого Брэдли!»
«Говорящие койоты! Стоп! Откуда в Египте койоты?» «Должно быть, это шакал, хотя, надо признать, он здорово смахивает на койота». Первоначальный шок прошел, и Джесс вспомнил. «Анубис! Ты Анубис!»
«Анпу!»
Собакоголовый бог слегка дернул ухом. «Древние греки переврали мое имя».
«Анпу хочет представить тебя своим друзьям», — подсказал дед.
«Да», — кивнул Анпу. «Сюда, пожалуйста». Он прошел мимо потрясенного Джесса и, не оглядываясь, стал подниматься по склону. Дед сказал:
«Не стой, как пень, чуч, иди за ним».
«Прям не знаю, Эдуда», — с сомнением сказал Джесс, делая несколько шагов.
«Все это слишком странно. Кстати, где вы познакомились с этим типом?» «В этих краях Анпу славят покровителем мертвых. А я мертв, если ты, конечно, не забыл», — едко закончил дед.
Анпу тем временем остановился на вершине, похожей на кулак скалы.
«Здесь», — сказал он, указывая пальцем себе под ноги.
Но Джесс не видел ничего, кроме узкой трещины в камне, которая в лунном свете казалась черной. Днем он проходил здесь не меньше 10 раз и, конечно, видел эту расщелину. В ней не было ничего необычного. «Что здесь?» — спросил он с легким раздражением в голосе. Вместо ответа Анпу шагнул вперед и исчез. Потом из расщелины снова показалась его голова.
«Будь осторожен, спуск довольно крутой», — предупредил бог и исчез снова.
Недоверчиво качая головой, Джесс наклонился и принялся ощупывать края трещины. Она была достаточно большой, чтобы он мог протиснуться в нее. Дальше начинался такой же ширины лаз, который почти вертикально уходил в толщу породы. Подземный ход, если это был подземный ход, был так хорошо замаскирован, что даже зная о его существовании, Джесс по-прежнему не видел ничего, кроме неглубокой трещины в камне.
«Все в порядке, чуч», — подбодрил дед. «Давай, лезь».
Джесс сел на край трещины и спустил в нее ноги. Почти сразу он нащупал вырубленные в скале шахты углубления для ног, которые, впрочем, показались ему недостаточно глубокими. Но делать нечего, и, скрипя от напряжения зубами, Джесс начал спускаться в чернильную мглу колодца.
Как знать, насколько глубока шахта?
Абсолютный мрак и трудность спуска делали ее поистине бездонной. Вокруг был сплошной камень, который, казалось, давил на него со всех сторон. Джесс жадно хватал ртом затхлый воздух. Он готов был вернуться и останавливал его только то, что подниматься было куда труднее, чем спускаться.
Неожиданно стена шахты ушла куда-то вбок. Джесс почувствовал под собой пустоту. Пытаясь нащупать ногой очередную ступеньку, он сорвался и со сдавленным криком полетел вниз.
Не имея возможности правильно оценить глубину шахты, Джесс не сумел сгруппироваться. Сильно ударившись ногами о каменное дно колодца, он не удержал равновесие и с размаху сел назад.
И открыл глаза.
Когда он успел зажмуриться, Джесс не знал. Он сразу понял, что находится в другой древней гробнице или, может быть, в одной из потайных комнат первой. Как бы там ни было, стены и потолок этой искусственной пещеры были украшены такими же фресками, какие он уже видел. Разница заключалась лишь в том, что в гробнице, где они побывали вместе с Брэдли, было темно. Здесь же горел неяркий, слегка желтоватый свет, хотя ни свечей, ни факелов Джесс не заметил.
«Ну, как ты, парень?» — с тревогой спросил Анпу, наклоняясь над ним и протягивая руку.
«Извини, что не предупредил».
Джесс крепко взял Анпу за руку и с усилием поднялся. В следующую секунду в пещере появилась рослая и удивительно красивая женщина в развивающемся белом платье. Подбежав к нему, она оттолкнула Анпу в сторону и крепко обняла Джесса за шею.
«Ах, бедняжка!» — воскликнула она, прижимая его голову к своей груди.
Грудь у нее была потрясающая.
Ничего подобного Джесс никогда не видел.
«Ты ушибся? Можешь хоть прилечь?»
«Это хатхор», — сказал Анпу. Его голос звучал приглушенно, поскольку уши Джесса словно в подушке тонули в пышном бюсте женщины.
«Богиня любви и материнства», — подсказал голос деда. «Ну-ка, выбирайся, Чуч, поприветствуй остальных. Бабы подождут».
Джесс пробормотал что-то успокаивающее, и Хатхор неохотно выпустил его. Когда она отпустила Джесса и отошла в сторону, он заметил на ее голове рога. Это были не крошечные декоративные рожки, какие бывают у дьявола в детских книжках, а довольно длинные, слегка изогнутые рога, похожие на бычьи. Рога были белыми, как слоновая кость, и на концах их блестели маленькие золотые шарики.
«Скверная штука, этот входной тоннель», — произнес чей-то глубокий баритон. «Нам он тоже не нравится, но главная шахта запечатана и к тому же засыпана песком».
Говоривший тоже оказался человеком лишь наполовину. Низкорослое худое человеческое тело венчала голова бабуина. Несмотря на это, он чем-то напомнил Джессу его школьного учителя математики.
«Меня зовут Тот», — сказал обезьяноголовый.
«Бог мудрости и знаний», — уточнил дед в левом ухе Джесса.
«А это», — сказал Анпу, указывая рукой на четвертое божество,
— «Себек».
Поглядев в ту сторону, Джесс невольно подумал, что без знакомства с этим парнем он вполне мог бы и обойтись. От плечи ниже Себек выглядел человеком, и сложен он был как профессиональный борец, но на крепкой жилистой шее Себека сидела голова крупного крокодила, который, к тому же, постоянно ухмылялся. Длинные узкие челюсти слегка приоткрылись, обнажив ряды острых белых зубов, и голос, похожий на скрежет ржавого железа, сказал
«Салют!»
«Признаться, я так и не понял, чем он занимается», — сказал дед, «и мне что-то не очень хочется это выяснять».
«Мне очень жаль», — снова вступил Анпу, «но мы не можем предложить тебе ни напитков, ни закусок. Мы, видишь ли, не ожидали, что все так сложится, и не были готовы к приему гостей».
«А где вы выучили английский?» — поинтересовался Джесс.
«Нас научил твой дедушка», — объяснил тот. «Это было как раз сегодня после полудня».
«Так быстро?» — поразился дед. Он никогда не верил в ускоренные методы обучения.
«Разумеется, это было быстро», — с достоинством ответил тот. «Процесс мозгового сканирования довольно прост и почти не занимает времени. Я хочу сказать, мы действительно боги».
«Так и было», — вполголоса подтвердил дед. «Правда, сначала я хотел научить их языку чероки, но они так и не врубились, зачем им это нужно».
Наступила пауза, и Джесс воспользовался ею, чтобы еще раз оглядеться. Комната или пещера, в которую он попал, была немного просторнее и красивее, чем те, которые арабские террористы использовали в качестве склада оружия. Потолок здесь был сводчатым, а фрески на стенах представляли собой раскрашенные барельефы.
«Неплохой зальчик», — вежливо сказал Джесс.
«Только я не вижу мумий. Похоже, эту гробницу тоже кто-то обчистил».
«Вообще-то», — сказал тот, — «этой гробницей никто так и не воспользовался». Она была выстроена для командира местного гарнизона, благородного Неферхотепа, который...
«Он сел в лужу в Фивах, и фараон сослал его в эту дыру», — хрипло прокаркал Себек.
«Который погиб в столкновении с ливийскими кочевниками», — продолжил тот, сукоризный, взглянув на Себека. «Его тело так и не нашли, а вскоре этот форпост был оставлен».
«И что вы, боги, здесь делаете?» — спросил Джесс, стараясь не смотреть на Хатхор. Ее белое платье было очень тонким и совершенно прозрачным, а нижнего белья богиня не носила. Впрочем, остальные трое тоже не обременяли себя одеждой. На них красовались лишь коротенькие полосатые юбочки и множество разнообразной бижутерии.
«Строго говоря, мы здесь по недоразумению», — сказал Анпу. «Хотя, видишь ли, мертвец, которого вы похоронили сегодня, был прямым, хотя и весьма отдаленным потомком фараона Рамзеса Великого. Вряд ли, однако, он об этом догадывался».
«Смерть человека, в жилах которого течет царственная кровь, да еще вблизи неиспользованной гробницы, каким-то образом привела к ошибке в книге мертвых», — начал объяснять тот.
«Осирис начинает наступать на собственный член», — проворчал Себек. «Зеленая морда теряет хватку».
«Даже Осирис», — возразил Анпу, — «едва ли мог предвидеть подобное совпадение».
«Не знаю, не знаю», — задумчиво сказал тот.
«Возможно, совпадение не такое уж невероятное, как может показаться». С этими словами он достал откуда-то плоскую деревянную коробочку, гладко отполированную и обшитую по краям золотом. Размером она была с небольшой атташе-кейс. Усевшись, скрестив ноги на пол, он щелкнул украшенные бриллиантами застежкой, и коробка открылась.
Ее дно, покоившееся на коленях бога, представляло собой сплошную панель черного дерева с рядами кнопок из слоновой кости, на каждой из которых был вырезан какой-то символ. Во внутреннюю часть крышки был вделан плоский темный камень прямоугольной формы. Когда тот принялся нажимать на кнопки, камень осветился изнутри бледным зеленым светом, и на нем, как на экране, появился ряд иероглифов.
«Так, поглядим», — пробормотал тот.
Рамзес II жил 3200 лет назад. У него было больше сотни законнорожденных детей от разных жен. Учитывая средний уровень рождаемости...
«Как бы там ни было», — вздохнула Хаткор, — «нам приказано явиться сюда, и вот мы здесь».
Она наградила Джесса улыбкой, способной воспламенить сфинкса.
Что ж, могло быть и хуже.
«Принимая средневзвешенный коэффициент смены поколений в столетие как 3,5, продолжал бормотать тот.
Пальцы его бегали по костяным клавишам, и на каменном экране возникали новые и новые символы и знаки.
«Но если произошла ошибка, почему вы до сих пор здесь?» – поинтересовался Джесс.
И, вводя поправку на возможные бесплодие и детскую смертность, Анпу пожал плечами.
«Идем, я тебе покажу». С этими словами он направился к арке в глубине пещеры. Джесс тоже пожал плечами и последовал за Анпу. За ним по пятам шествовали Хатхор и Себек. Уже на пороге комнаты Джесс услышал, как тот, пристально глядевший на экран, почесал свои обезьяньи бакенбарды и пробормотал:
«Нет, не может быть. Наверное, я где-то ошибся».
В глубине этой гробницы, рассказывал Анпу, шагая по длинному коридору, находится устройство, которое вы, люди, назвали бы порталом. В каждой египетской пирамиде, на каждом древнем кладбище есть по меньшей мере одно такое устройство. Он неожиданно остановился и обернулся к Джессу. Боюсь, я не сумею объяснить, как оно устроено. Вкратце говоря, это помогает нам переходить из вашего мира в наш и обратно, и так далее. Смертные не могут даже увидеть портал, не говоря уже о том, как войти в него.
«Пока они живы», — уточнила Хатхор. «Когда человек умирает, мы приходим и забираем его на суд Осириса».
«Но этого не случалось уже довольно давно», — добавил Анпу. «Прошло уже больше 2000 ваших лет с тех пор, как последний человек был предан земле с соблюдением всех необходимых ритуалов. И когда мы по приказу Осириса прибыли сюда, то были глубоко разочарованы, узнав, что это ложная тревога. А мы так надеялись, что люди начинают возвращаться к древним обычаям».
Он повернулся и пошел по коридору дальше, но, сделав несколько шагов, вновь остановился.
«Здесь», — сказал Анпу. «Теперь ты видишь».
Огромная каменная глыба, обрушившись с потолка, полностью загородила проход. Размером она была с большегрузный трейлер, не меньше.
«Это случилось почти сразу после нашего прибытия», — сказал Анпу. «Очевидно, когда тот, второй человек, отъехал в механической колеснице, произошло сотрясение почвы, которое вызвало обвал. Вероятно, в породе уже давно образовались трещины и доставало только последнего толчка. И теперь вы не можете вернуться в ваше... условно, туда, откуда вы явились». Анпу печально покачал головой.
«Ближайшие действующие порталы находятся слишком далеко, в долине Нила. Боюсь, подобное путешествие нам не по плечу». Он посмотрел на каменную плиту, и его острые уши печально поникли.
«Конечно, мы можем попытаться, но...»
«Никогда», — решительно вмешалась Хатхор. «Это ужасное солнце, эти кошмарные ветра. Они сожгут, высушат мою чудесную кожу. Я не хочу, чтобы она стала похожа на папирус. Нет, никогда, ни за что».
Джесс снова посмотрел вперед и заметил на полу какое-то крайне сложное и в высшей степени нефункциональное устройство, или, вернее, беспорядочную кучу веревок и рычагов. Веревки были сделаны из связанных друг с другом автоматных ремней, а рычагами служили два пулеметных ствола.
«Это что?» – спросил он.
«Анпу изобрел», – проворчал Себек. «Он называет эту штуку Экхма. Она не работает».
«Как говорится, попытка не пытка», — откликнулся Анпу и в сердцах пнул веревки ногой.
«Не можешь ли ты помочь нам?» — спросил он у Джесса.
«Твой дед сказал, что ты кое-что смыслишь в механике».
Джесс внимательно осмотрел устройство и покачал головой.
«Честно говоря, обещать не могу. Это не по моей части», — сказал он и осекся, почувствовав на себе молящий взгляд Хатхор.
«Но я попытаюсь», — добавил он. «Мне необходимо подумать. Как говорится, с любой проблемой надо переспать ночью». Повернувшись, они пошли обратно. Когда они вернулись в залу, тот оторвался от своего магического кристалла и сказал:
«Вот, я все посчитал. Никакой ошибки нет, можете проверить».
Он жестом указал на мерцающую поверхность камня и вздохнул.
«С цифрами не поспоришь, они говорят сами за себя. Они утверждают, что каждый житель Земли является прямым потомком фараона Рамзеса Великого».
Для сборки рассказ Уильяма Сандерса «Джесс и Нетеру». Окончание. В полночь Джесс отправился в первую гробницу, чтобы разбудить Брэдли. Анпу вызвался проводить его, как подозревал Джесс, просто для того, чтобы пообщаться. У подножия холма они встретили Брэдли, который с автоматом на ремне брел им навстречу. «Эй, парень, иди поспи», — приветливо сказал Брэдли. «На рассвете я тебя разбужу». И он преспокойно двинулся дальше. Анпу негромко усмехнулся. «Твой друг не заметил меня и не увидит, если я не захочу». «Он мне не друг», — возразил Джесс с горячностью, которой сам не ожидал, и Анпу, уже начавший спускаться в шахту первой гробницы, бросил на него любопытный взгляд. «У меня не было времени заглянуть в другие гробницы», — промолвил он, когда Джесс включал фонарь. «Это, мне кажется, неплохо сохранилось». «Другие гробницы?» – переспросил Джесс и прислонил автомат к стене у дверей первой пещеры. «О, да», – подтвердил Анпу. «Их здесь довольно много, но все они надежно спрятаны под песком. Найти их, если не знать, где искать, практически невозможно». Он слегка прищурился, разглядывая иероглифы на стене, и Джесс сказал: «Кстати, а что здесь написано?» Бог задумчиво наклонил голову на бок. В вольном переводе, заявил он после небольшой паузы, это звучит примерно так. «Давным-давно жила девица Нера, чьи груди были разного размера. Одна была крошка, не больше горошка, но другая, кричите ура, была как большая гора». Джесс хмыкнул. «Ну ладно, можешь проваливать». «Да, пойду, пожалуй», — согласился Анпу. «Спокойной ночи, Джесс». Когда он ушел, Джесс огляделся и, взяв в руку фонарь, перебрался в дальнюю пещеру, которая оказалась прохладнее и чище, поэтому он решил обосноваться здесь. Взяв из штабеля в углу серое армейское одеяло, Джесс расстелил его на полу, а второе, свернутое в несколько раз, положил под голову вместо подушки. Выключая фонарь, он мельком подумал о том, сумеет ли заснуть в этом странном месте, однако усталость взяла свое. Джесс уснул почти мгновенно и спал без всяких сновидений. Сколько он проспал, Джесс понятия не имел. Лишь впоследствии ему стало ясно, что его отдых вряд ли длился больше 1,5-2 часов. Разбудило его ощущение, что в пещере он не один. Чьи-то невидимые руки торопливо срывали с него одежду. «Эй!» – хрипло воскликнул он, боясь подступающей паникой, нашарил в темноте фонарь и включил свет. Хатхор, присев на корточки, яростно сражалась с пряжкой его поясного ремня. «Помоги же!» – жарко шепнула богиня. «Я не разбираюсь в этих ваших штучках!» Джесс заморгал и затряс головой. «Послушайте, это как-то...» «Не робей, чуч!» – сказал голос в его левом ухе. «Она не собирается похищать твою душу или что-нибудь в этом роде. Можешь поверить мне на слово, с тех пор, как она в последний раз переспала с мужиком, прошла чертова уйма времени!» А Хатхор уже снимала с него ботинки. Джесс быстро сел и, стянув через голову влажную от пота майку, расстегнул пряжку. Голос деда сказал: «Пожалуй, я лучше оставлю вас одних». Когда Джесс избавился от плавок, жалея про себя, что не надел пару поновее, Хатхор встала над ним во весь рост и одним движением расстегнула застежку у себя на плече. Тонкое платье упало к ее ногам. Богиня осталась нагишом, если, конечно, не считать широких золотых браслетов на запястьях. «Я покажу тебе настоящую любовь», — пообещала она. «Со мной ты окунешься в океан божественного наслаждения». «Ну что ж», — подумал Джесс, — «была не была». В конце концов, он всегда предпочитал страстных женщин с большой грудью.
Во второй раз Джесс проснулся от того, что ему снился Вьетнам. Словно наяву он слышал треск автоматных очередей, рокот вертолетных турбин и свист лопастей, рассекающих дымный воздух. Джесс вскочил с постели, обливаясь холодным потом. В пещере было по-прежнему темно, но его наручные часы показывали без малого 8 утра. Торопясь, он начал одеваться и лишь на мгновение замешкался, нащупав на запястье массивный золотой браслет Хатхор. Очевидно, она надела его Джессу на руку, пока он спал. Воспоминания о прошедшей ночи нахлынули на него, и несколько секунд Джесс стоял неподвижно и глупо улыбался самому себе. Потом он вновь услышал это слабый, но отчетливый треск, похожий на звук, который производит попкорн в микроволновке. Это заставило Джесса очнуться. Не потрудившись надеть носки, он сунул ноги в ботинки и бросился в первую пещеру. Он уже видел у стены свой автомат, когда в темной арке входа появился какой-то человек. В слабом свете, который проникал в комнату через входной коридор, человек казался просто темной тенью, но Джесс сразу понял, что это не Брэдли. Потом он рассмотрел тусклый блеск автомата. Ни секунды не раздумывая, Джесс поднял руки как можно выше. «Не стреляйте!» – завопил он, жалея, что не удосужился выучить эту фразу по-арабски. «У меня нет оружия, видите? Салам алейкум, Саиб!» – добавил он в отчаянии. «Мой нет, Янки! Друг, понимай!» Ствол автомата слегка приподнялся и уставился прямо на него. Джесс почувствовал, как внутри все похолодело. Но незнакомец, видимо, понял суть сказанного, а может быть, просто решил, что стрелять на оружейном складе будет нелепо. Он произнес несколько гортанных фраз на языке, похожем на арабский, потом громко крикнул. «Нулан! Нулан!» Сверху донесся ответный крик. «Ялла!» – отозвался незнакомец, ткнув автомата в сторону Джесса.
«Окей, выходить! Быстро!»
И начал пятиться назад, продолжая удерживать Джесса на мушке. Джесс послушно следовал за ним, держа руки над головой, подавляя сильнейшие позывы помочиться прямо в штаны. На выходе солнечный свет, бивший в створ шахты, ослепил его, и Джесс споткнулся. Но конвоир, к счастью, не выстрелил, только наградил его отборной восточной руганью. Когда они, наконец, оказались на поверхности, араб скомандовал «Стоп!». Джесс послушно остановился, часто моргая на ярком свету и пытаясь сфокусировать взгляд на трех фигурах, появившихся перед ним. Это было нелегко, поскольку солнце било им в спины, однако ему показалось, что один силуэт был значительно крупнее двух других.
«А это что еще за обезьяна?» – раздался у него в ушах гулкий голос. «Говоришь по-английски, парень?»
Джесс испытал сильное желание ответить на чероки, но решил, что это не принесет ему никакой пользы. В лучшем случае его расстреляют, как индейского лазутчика. «Конечно», – кивнул он. Теперь он мог рассмотреть своих врагов. Араб, застигший его врасплох в гробнице, стоял в футах в четырех от него. Темнокожий, худой, низкорослый ублюдок, одетый в желто-коричневый камуфляж, как и вчерашний труп. Узкое лицо, состоявшее главным образом из носа и плохих зубов, злобно смотрело на Джесса из-под грязного платка. Слева оказался второй араб, который мог быть близнецом первого. Оба держали в руках автоматы, направленные Джессу прямо в живот. Все это Джесс рассмотрел в течение нескольких секунд. Потом его вниманием полностью завладел третий человек. Тот, который только что заговорил с ним. Он был одет в такой же безликий камуфляж, но если он назывался арабом, тогда Джесс был принцессой. Грезой. Рослый, даже выше, чем Джесс, широкоплечий, белозубый, с мясистым красным лицом, он небрежно держал в руке автоматическую винтовку. «Нолан!» – вырвалось у Джесса.
«Разве мы знакомы?» – Нолан пронзил Джесса взглядом светло-голубых глаз.
«Кто ж не знает Нолана?» – ответил Джесс, решив, что немного лести не помешает в любом случае. «Думаю, все пилоты в этих краях слышали о вас».
«Пилоты?»
Ага. Нолан кивнул.
«Так это твой Хьюз валяется там за гребнем. Как ты умудрился его разбить?»
Прежде чем Джесс успел ответить, из-за гряды появился четвертый. Оскальзываясь на камнях, он заторопился вниз.
«Слушай, Нолан!» – начал он, но, увидев Джесса, осекся. «Что за дьявольщина? Это еще кто?»
«Твой коллега, я думаю», – ответил Нолан.
«Похоже, это он пилотировал вертолет».
Новоприбывший был примерно одного роста Джессом, но отличался хрупким телосложением и мелкими, почти кукольными чертами лица. Он был одет в светло-голубой комбинезон и бейсболку. В руках у него ничего не было, но под левой мышкой комбинезон оттопыривался. Очевидно, там висела кобура с пистолетом.
«Серьезно?» – воскликнул летчик.
Его выговор напоминал южный.
«Как ты умудрился расквасить эту чудесную птичку?»
«Отказ двигателя», — коротко пояснил Джесс. Поглядев за спину южанина, он заметил второй вертолет, приземлившийся на песчаной площадке у самого начала подъема. С
того места, где они стояли, ему была видна лишь часть ротора и хвостовая балка со стабилизатором. Судя по всему, это была французская «Элюэта», но точно Джесс сказать не мог. Чего он не видел, так это Брэдли. Это могло быть хорошо, но могло быть и очень плохо.
«Жаль, что ты не грохнулся где-нибудь подальше отсюда, — серьезно сказал Нолан. Теперь этот район привлечет к себе ненужное внимание. Думаю, место аварии уже засекли».
Он задумчиво посмотрел на Джесса. «Кстати, что тебе здесь понадобилось?» Джесс пожал плечами. «Да я просто возил одного парня, — ответил он, решив прикинуться дурачком, а с дурака взятки гладки. Он сказал, что он археолог, и...» Пилот в голубом комбинезоне рассмеялся. Нолан нахмурился.
«Может быть, ему действительно следовало попробовать себя в археологии, — сказал Нолан. Потому что в профессии, которую он выбрал, этот кретин ни черта не смыслил».
«С ним все в порядке?» — самым невинным видом поинтересовался Джесс.
«По правде говоря, он мертв, — удовлетворенно сообщил пилот.
«Он пытался напасть на нас из засады, — добавил Нолан. Глупая затея и безнадежная. У него не было ни одного шанса. К тому же, как я уже сказал, он не особенно хорошо разбирался в том, что делал».
Джессу стало муторно. Он не питал Брэдли особенно теплых чувств, и все же... Ну почему этот чертов дурак не разбудил его, когда увидел вертолет? Впрочем, может быть, Брэдли и звал его, не сообразив, что в гробнице почти ничего не слышно. А может, вообразил себя Джоном Уэйном. Один из террористов сказал что-то по-арабски.
«Он хочет знать, где вы закопали труп», – перевел Нолан. Джесс кивнул. «Мы его не убивали. Похоже, его укусила змея».
«Знаем», – ответил Нолан. «Именно поэтому мы сюда и приехали».
Тот недоносок, который был с ним, наложил от страха в штаны и дунул на машине прямо через границу. К счастью, он наткнулся на моих людей, они допросили его и связались со мной. Я вылетел сюда еще до рассвета. Он кивком указал на заговорившего араба.
«Гамаль хотел поблагодарить тебя за то, что ты похоронил его двоюродного брата, но питать какие-то надежды я бы на твоем месте не стал. Если ты сделаешь хоть одну ошибку, он убьет тебя без колебаний».
«Ну и что теперь?» – спросил южанин.
«Нам срочно убираться отсюда», – решительно сказал Нолан. «А базу ликвидировать? Думаю, это место уже засвечено. Если здесь начали шнырять агенты ЦРУ...» Он поскреб подбородок и вздохнул. «Ладно, сейчас пошлю Гамаля и Зааля заложить несколько зарядов».
«Ты хочешь взорвать подземелье?» – удивленно спросил летчик.
«Жаль, конечно, ведь мы потратили столько времени и сил, чтобы доставить сюда оружие. Но ничего не попишешь. К тому же это не последняя база». Нолан взглянул на Джесса. «Ты смотри за этим клоуном, пока мы не закончим».
Летчик кивнул и потянулся за пистолетом.
«Ты хочешь взять его с собой?» – спросил он.
«Разумеется», – кивнул Нолан. «Майор Хамид наверняка захочет задать этому типу несколько вопросов». Он хотел сказать что-то еще, но его прервал восторженный вопль Гамаля. Подскочив к Джессу, он схватил его за правую руку.
«Шуф! Шуф!» – крикнул он.
Второй араб тоже бросился вперед и даже оттолкнул Гамаля.
«Нулан, шуф!»
Нулан что-то сердито рявкнул, и оба араба замолчали. Но их жадные взгляды были по-прежнему устремлены на золотой браслет на запястье Джесса. Нолан шагнул вперед и, вырвав руку Джесса из пальцев Гамаля, поднес к глазам, чтобы получше рассмотреть украшение.
«Где ты взял эту штуку?» – спросил он наконец.
«Мне его подарили. Одна древняя египтянка», – начал Джесс. Нолан снова вздохнул и вдруг резко, без замаха, ударил его кулаком в живот. От боли Джесс согнулся пополам и упал на колени, жадно хватая ртом воздух.
«Ну, — терпеливо сказал Нолан, — хватит валять дурака. Отвечай, откуда у тебя этот браслет? Ты нашел его здесь?»
Джесс не мог вымолвить ни слова, поэтому просто кивнул.
«В чем дело, Нолан? — спросил южанин.
«Погляди на эту безделушку, — ответил главарь. — Золото, мастерство, своеобразная манера обработки металла. Похожие браслеты я видел в Каирском музее».
«Думаешь, это древнее золото?»
Летчик присвистнул точь-в-точь, как Брэдли.
«Дорогая штучка?»
«Она стоит больше, чем ты способен представить. А если где-то здесь лежат другие...»
«Дьявол, меня побери!» – пробормотал пилот. «Ладно, парень, колись, где ты нашел этот браслетик?» Джесс, который все еще стоял на коленях и, держась за грудь, пытался отдышаться, машинально бросил взгляд на вершину холма и увидел, как из дыры в камне-кулаке показалась темная голова с остроконечными ушами. На фоне светлого неба Анпу был еще больше похож на койота из мультика.
«Я могу приказать Гамалю и Заалю расспросить тебя, — ласково сказал Нолан, — но тебе это вряд ли понравится».
Анпу запрядал ушами, потом над камнем показалась его костлявая рука. Он несколько раз взмахнул ею, указывая на спины зов Нолана и его людей, потом ткнул пальцем вниз, ухмыльнулся и исчез.
«Ладно, — сказал Джесс слабым голосом, — я покажу».
С трудом поднявшись на ноги, он заковылял вверх по склону. Нолан зашагал следом.
«Смотри, не вздумай хитрить, — предупредил он.
Вверху Джесс остановился и показал себе под ноги.
«Черт, здесь же ничего нет!» — воскликнул летчик.
«Есть». Джесс снова указал на дыру в скале. Нолан наклонился и принялся ощупывать края отверстия. Его брови сотрясенно подскочили.
«Этот ход ведет в настоящую фараонскую гробницу!»
«Там еще много таких штук!» — уверил его Джесс.
«Будь я проклят!» — прошептал Нолан.
«Рэй, у тебя есть фонарь?»
«Конечно».
Летчик отцепил от пояса фонарик и протянул главарю.
«Он, правда, не очень мощный, но сойдет».
«Тогда давай поглядим, что там».
Нолан передал винтовку Заалю и первым полез в шахту. Когда он исчез из виду, пилот, с лица которого не сходило скептическое выражение, стал спускаться следом. Джесс остался один на один с двумя арабами. Они не сводили с него глаз, то и дело нервно ощупывая оружие. Джесс, в свою очередь, старался стоять совершенно неподвижно и не смотреть на своих конвоиров. Мысленно он пытался вспомнить спуск и представить, где сейчас находятся Нолан и Рэй. По его подсчетам, они должны добраться до середины. А вот сейчас Нолан, который был крупнее Джесса, из-за тесноты спускался значительно медленнее, наверное, достиг коварного изгиба вертикальной шахты.
«Ну же!»
Вопль, который вырвался из узкого отверстия спускового колодца, был ужасен. Джесс, во всяком случае, никогда ничего подобного не слышал и не хотел бы услышать вновь, однако вслед за первым криком тотчас раздался второй. Оба араба задрожали, и Зааль, державший свой калашников и винтовку Нолана, бросился к дыре в земле, чтобы заглянуть в нее. Что касалось Гамаля, то он буквально застыл на месте, выпучив глаза и открыв рот. Джесс понял, что момент, которого он так ждал, наступил. Сложив руки в замок, он со всей силы ударил ими Гамаля по шее. Араб тут же обмяк, и Джесс без труда вырвал АК-47 из его ослабевших пальцев. Стремительно развернувшись, он длинные очереди срезал Зааля, который запутался в двух автоматах и не успел отреагировать достаточно быстро. Когда араб упал, Джесс снова повернулся к Гамалю и дважды выстрелил ему в грудь. Только после этого он осторожно приблизился к входу в гробницу и заглянул в него. На всякий случай он держал автомат наготове, хотя был уверен, что оружие уже не понадобится. Из колодца высунулась голова Анпу.
«Надеюсь, ты не пострадал?» — осведомился Бог. «Отличная работа», — добавил он, заметив два неподвижных тела. «Твой дед говорил, что ты сумеешь о себе позаботиться».
Из шахты послышались какие-то странные звуки, от которых Джесса пробрал мороз. Анпу, слегка наклонив голову, тоже прислушался.
«Это Себек», — пробормотал он наконец. «Парень прекрасно знает свое дело, но забывает об эстетической стороне».
Потом Анпу посмотрел на Джесса и слегка откашлялся.
«Я понимаю, что здесь, быть может, не самое подходящее время», — сказал он извиняющимся тоном. «Но как все-таки насчет той проблемы, которую мы обсуждали вчера?»
«Я попытаюсь что-нибудь сделать», — ответил Джесс. «Похоже, я ваш должник».
Пару часов спустя Джесс, стоя у подножия скалы, негромко сказал: «Ты уверен, что все сработает как надо?»
«Старый конь борозды не испортит», — обиделся дед. «И вообще, Чуч, разве я тебя когда-нибудь подводил?»
Джесс фыркнул.
«Интересно знать, где ты был сегодня утром?»
«Ты хочешь спросить, почему я не разбудил тебя?»
«Потому что мне не хотелось, чтобы ты, очертя голову, выскочил из своей норы и погиб, как этот дурачок Брэдли». «У него не было ни единого шанса», — добавил дед. «И у тебя бы тоже не было. Тебе повезло, ты дрых в дальней комнате».
Джесс неохотно кивнул. «Наверное, ты прав», — сказал он. «Ну что ж, давай, что ли?» И он еще раз огляделся. Египетские боги, Нетеру, как назвал их Брэдли, стояли на том же месте, что и час назад, с вежливым интересом глядя за его действиями. Увидев, что Джесс смотрит на них, Хатхор подняла руку и, улыбнувшись, сделала ему пальчиками. Себяк, ковырявший ногтем в зубах, сыто рыгнул. Никто из четверки не произнес ни слова. Джесс вздохнул и поднял с земли небольшую черную коробочку, стараясь не задеть уходившие в шахту провода.
«Пли!» – скомандовал он самому себе и нажал красную кнопку.
Шума получилось гораздо меньше, чем он ожидал. Из тоннеля донеслось лишь глухое «бум», да земля под ногами слегка вздрогнула. Анпу первым бросился к шахте и стал спускаться, не обращая внимания на повалившие из дыры клубы едкого дыма.
«Тебе лучше остаться здесь», — сказал он Джессу. «Боюсь, человеку там трудно дышать». С этими словами он исчез из виду.
«Я же говорил, не сомневайся», — с гордостью сказал дед. «Как-никак, я 3 года провел в шахтах Сипли, еще 9 лет в Колорадо. Я не говорю уж про западное побережье, где я...»
Из колодца донеслись пронзительные вопли. Похоже, Анпу был в восторге.
«Если я что-то знаю», — закончил дед, — «так это как взрывать породу».
«Так почему ж ты сразу не объяснил им?» — удивился Джесс. «Зачем тебе понадобился я?»
«Да разве я мог доверить взрывчатку этим чудикам? Я, может быть, и мертв, но не дурак», — заявил дед.
«Кроме того, у всех богов одна беда. Им дана власть, но когда доходит до дела, они ведут себя не самым лучшим образом. Помню, однажды я...»
Из дыры в земле показалась голова Анпу. Он широко улыбался, вывалив из пасти длинный розовый язык.
«Получилось!» — радостно объявил он. «Сработало как надо. Скалу раздробило, но больше ничего не потревожило. Как только Себек уберет щебенку, мы сможем достичь портала и отправиться в свой мир».
И он снова нырнул в шахту. Тот и Себек последовали за ним, и только Хатхор задержалась. Шагнув к Джессу, она легонько коснулась его щеки и сказала: «Позвони мне как-нибудь». Потом, грациозно подобрав платье, она тоже вступила в дыру.
«Ну что ты скажешь теперь?» — поинтересовался дед. «Ведь сработало, а?»
«Как?» — поразился Джесс. «Ты и сам не был уверен? Я-то думал, ты знаешь, что делаешь».
«Послушай», — примирительно сказал дед. «Я, конечно, когда-то умел обращаться с динамитом, но это было очень давно. Кроме того, я никогда еще не видел вот такой вот мягкой взрывчатки».
Джесс только головой покачал. Выйдя из-за камня, он начал спускаться к вертолету Нолана, который действительно оказался алюэттой. Ему еще никогда не приходилось пилотировать эту модель, но он сам был готов попробовать.
«Справишься, чуч?» – спросил дед.
«Конечно, Эду, да», – сухо ответил Джесс. «Это моя борозда». Лишь с третьей попытки Джесс сумел запустить двигатель и оторвать алюэтту от земли. Когда вертолет наконец взмыл в воздух, Джесс, сражавшийся с незнакомыми рычагами управления, услышал:
«Ну что, разобрался? А то мне пора».
«Ты хочешь остаться здесь?» – Адуда удивился Джесс. Алюэтта так и норовилась вернуть влево. Должно быть, ей хотелось домой, в Ливию.
«Пора обратно в мир духов», – сказал дед. «И этот их портал гораздо удобнее, чем мой обычный маршрут».
В конце концов, Джессу удалось выровнять машину и развернуть ее на север. Вытирая пот со лба, он тихонько вздохнул и стал думать, как быть дальше. Он мог бы попытаться долететь до побережья, утопить алюэтту в одном из солончаковых болот, добраться пешком до прибрежного шоссе и доехать на попутке до ближайшего города. Наличных оставалось не очень много, однако он знал, что если удастся попасть в Александрию, там ему быстро помогут уехать из страны и при этом не станут задавать лишних вопросов. Ну а в случае каких-либо осложнений, помочь Джессу мог золотой браслет Хатхор, на который он очень рассчитывал. Все это, конечно, было очень непросто. Однако альтернативный вариант приземления на одном из аэродромов и общения с местными властями означал, что ближайшие лет 10 ему придется провести в египетской тюрьме.
«Будь осторожен, Гелисий», — сказал дед. «Я присмотрю за тобой».
И он исчез. Джесс буквально физически почувствовал, как дед уходит куда-то далеко-далеко. Минуту спустя он со вздохом откинулся на спинку пилотского кресла и, прибавив газ, с
стал смотреть, как ползет стрелка по шкале указателя воздушной скорости, а под ним стремительно скользила по пустыне легкая тень алюэта.